Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. После сокрушительного голосования, сокрушительного для России, конечно, голосования на Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Путин уехал в Астану зализывать раны. С нами сегодня эксперты из трех стран, которые по-разному повели себя на этом голосовании. Турция осудила референдум, и Беларусь, конечно, поддержала. И Казахстан воздержался при этом голосовании, но сначала посмотрим сюжет о том, что происходило в Нью-Йорке.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает российскую попытку аннексии Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей Украины. В документе, помимо осуждения псевдореферендумов, содержится требование к России отменить свое решение об аннексии украинских территорий. Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерации незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов, говорится в резолюции. Резолюция объявляет референдумы, проведенные в подконтрольных России частях Украины, не имеющими никакой юридической силы. Их результаты не могут составлять основу для какого-либо изменения статуса этих территорий, включая их аннексию России. За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН. Против было только 5 – Сирия, Никарагуа, Беларусь, Северная Корея и Россия. Воздержались во время голосования 35 стран – Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Алжир, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Конго, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Лесото, Мали, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Того, Уганда, Танзания, Зимбабве, Боливия, Куба, Гондурас, Китай, Индия, Лаос, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам. В голосовании не принимали участие Азербайджан, Туркменистан, Буркина-Фасо, Камерун, Джибути, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Иран, Сан-Томе и Принсипи и Венесуэла. За проголосовали все страны Европы, США, Канада, Австралия и большинство стран Латинской Америки и Азии. 30 сентября, когда Владимир Путин подписал в Кремле договоры о присоединении к России самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, Совет Безопасности ООН уже пытался проголосовать за осуждение референдумов. Однако тогда российская делегация наложила вето на проект соответствующей резолюции. Поэтому теперь проект рассмотрела Генеральная Ассамблея на специальной сессии. Ранее она отказала России в проведении тайного голосования. Напомним, что 2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением российского вторжения в Украину. Тогда за резолюцию проголосовала 141 страна, против 5 воздержались также 35 членов ООН. Тогда против резолюции голосовала Эритрея, которая вчера воздержалась, а Никарагуа, воздержавшаяся в марте, вчера проголосовала против резолюции ООН. Не голосовавшая в марте Марокко вчера поддержала резолюцию. Также свою позицию изменил Бангладеш. В марте 2022 года страна воздержалась, а на вчерашнем голосовании поддержала резолюцию. Таким образом, за прошедшее время как минимум 3 страны сменили свою позицию по отношению к войне, развязанной Путиным, на более жесткую.
3 страны не так уж мало. Вы понимаете, что российские федеральные каналы стараются делать акцент на тех, кто проголосовал против этой резолюции и особенно воздержался. Ну, против там всего ничего. Их даже, видимо, неловко там перечислять, эту пятерку. Но вот на тех, кто воздержался, и пытаются это объяснять. В основном, конечно, беря на вооружение всяческого рода приемы Небензи, небезызвестного Небензи, который фактически называется всю эту ассамблею кукольным театром, действующим по указке Вашингтона. Вот надавил на них Вашингтон, и так они голосовали. Но ведущие федеральных каналов пытаются еще кое-какие добавить свои краски к этому его выступлению.
Вот, например, среди стран Африки за антироссийскую резолюцию проголосовали в основном те государства, которые недавно посетил украинский министр иностранных дел, а против те, где с визитом был глава российского МИДа Сергей Лавров. Что называется, дипломатия в действии. Многих удивило, что резолюцию поддержали такие страны, как, например, Сербия, традиционный союзник России. Но власти Сербии прямым текстом уже очень давно заявляют, что на них оказывается невероятное давление со стороны ЕС и США. Давление, которое порой переходит в откровенный экономический и политический шантаж. Белград вынужден идти на уступки Западу. То же самое касается и таких стран, как Бразилия или Саудовская Аравия. Сильнейший прессинг со стороны Вашингтона.
За последние дни мы все стали свидетелем того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции. Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столица члена движения неприсоединения буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями неповиновения. Важен голос любого Фиджи или Палау. Конец цитаты. Интересно, нравятся подобные цитаты представителям Фиджи и Палау? Все это классические методы рабовладельцев и колонизаторов, привыкших видеть мир через колониальную призму. Не буду скрывать, что за эти дни на нас вышло немало коллег из стран глобального юга, рассказывавших об экономическом шантаже и прямых угрозах, которые им пришлось выслушивать от американцев и европейцев.
Ну вот вы понимаете, что он сидит перед залом, которых впрямую называют рабами. Вы рабы, к вам ездили, вас запугивали и так далее. Мы сейчас обсудим все, что произошло. Сначала мы обсуждаем это событие с нами, Дасым Сатпаев, политолог из Казахстана. Здравствуйте. Дасым, здравствуйте.
Да, приветствую. Здравствуйте.
Ваша страна, вот скажите, пожалуйста, может себе позволить однажды президент Казахстана не воздержаться? Или пока нет?
Ну, на самом деле, вы знаете, Токаев сейчас пытается сидеть на нескольких стульях, хотя, например, казахстанское общество неоднородное. В Казахстане очень много сторонников Украины, в Казахстане очень негативно восприняли приезд Путина. Очень многие также, особенно после обстрела ракетами украинских городов. Но Токаев, он пытается, скажем так, взять некую модель поведения, которую демонстрирует тот самый президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. То есть, с одной стороны, как бы он и Украину поддерживает, и требует даже вернуть Крым Украине. С другой стороны, как бы он и с Путиным постоянно встречается и предлагает свои услуги в качестве посредника. То есть Токаев такую же модель тоже взял. То есть, с одной стороны, было официально уже озвучено, что Казахстан не признает референдум в 4 украинских регионах. А с другой стороны, Токаев приглашает Путина в Астану на вот эти 3 саммита, не только СМДА, но также там СНГ и формат Центральная Азия плюс Россия. То есть мы видим то, что Токаев, он, скажем так, пытается всеми силами использовать свой опыт дипломата, но, как я часто говорю в Казахстане, не надо путать гибкость позвоночника с беспозвоночностью, да, дипломатической, потому что даже многие в Казахстане из тех, кто когда-то считал, что Россия – это партнер, понимают, что сейчас это самый токсичный партнер. И в рамках Евразэс, и ОДКБ, и долгое время это продолжаться не сможет. Скорее всего, рано или поздно наступит тот самый момент, когда Казахстану нужно будет решиться, что делать с Евразэс, выходить оттуда или нет, что делать с ОДКБ, который, по сути, никогда не демонстрировал своей эффективности. Мы видим, что сейчас Казахстан пытается найти некие контрбалансы по отношению к России. Но пока Токаев, конечно, не хочет сжигать все мосты в отношениях с Путиным. Это хотя бы видно потому, что в этом году он с ним довольно часто встречался.
Да, часто встречался и встречается сейчас, и принимает его, в общем, как дорогого гостя. Хотя он так держится, вот все время есть ощущение, что он держится немножко отстраненно. Как вы в целом расцениваете картину голосования для России? Что ей это сулит? Это голосование, которое, конечно, оно не имеет никакого эффекта законодательного, заставить невозможно Россию отказаться от войны или от этих референдумов. Но что может Россия из этого для себя, ну, хоть какие-то выводы сделать?
Ну, знаете, во внешней политике большую роль играют разные ресурсы. То есть Путин и его клика в основном используют военный фактор. Если взять пример других стран, которые сейчас претендуют на статус сверхдержав, возьмем тот же самый Китай. У него большой арсенал там, от военной силы, мягкая сила, экономическая мощь. Мы сейчас видим то, что в этом плане Россия, она постепенно в любом случае скатывается на статус второстепенной и даже третьестепенного игрока. На глобальном уровне это хорошо показал саммит ШОС в Самарканде, где уже в адресе Путина звучала критика даже со стороны тех партнеров, которых у нас как партнеры, например, Индия. Вот. Си Цзиньпинь также, скажем так, довольно сдержанно относился к заявлением Путина по поводу его отношения к Украине. И, кстати, на саммите в СНДА Путин даже украинскую тему не поднимал, потому что хорошо понимает, что эта повестка дня российская, она токсична, ее многие уже не воспринимают. Это как раз говорит о том, что, несмотря на все эти голосования, самая главная проблема для Путина и России состоит в том, что это большой репутационный урон мощнейший, который нанесла война в Украине, не только в глазах в целом Запада, потому что и так отношения между Западом и Россией были сложными. В первую очередь мощнейший репутационный удар по России был нанесен в глазах многих постсоветских стран, и особенно стран Центральной Азии. Несмотря на то, что они с ним встречаются, ведут беседы, репутация России как военного партнера в рамках ОДКБ сильно подмочена из-за провалов военных в Украине. Экономическая репутация сильно подмочена из-за вот этих санкций и попыток России всех тянуть в этот серый параллельный импорт. То есть самая главная проблема Путина как раз состоит в том, что даже в глазах тех стран, которые когда-то рассматривали его партнером, он уже некая такая хромая утка. Да, с ним будут разговаривать, да, с ним не будут ссориться, но его уже не будут воспринимать в качестве некоторой страны как равного партнера, а другие в качестве некого гаранта их безопасности.
Да, Сэм, спасибо большое за этот комментарий. И с нами на связи, извините, Тагрул Измаил. Тагрул, здравствуйте. Тагрул.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваши комментарии к этому голосованию. Скажите, пожалуйста, вот ведь по сути Небензя и эти официальные лица российские обвинили Турцию в том, что она голосует по указке, в том числе Турцию, по указке Вашингтона. Как это воспринимается в Турции?
Мнение вообще никого не интересует. Турция действует самостоятельно. С первого дня Турция считает войну недавно. И Турция, начиная еще 2014 года, признает территориальную целостность Украины и никак не соглашается с аннексией Крыма и с другими аннексиями. Так что я думаю, что здесь американцы вообще ни при чем, тем более у нас сейчас с американцами не все в ладах.
Ну да, это вам кажется, что ни при чем. А вот российскому телезрителю не кажется. Российскому телезрителю объяснили, что абсолютно все при чем. Американцы ко всем при чем, надавили на всех, включая Турцию. Как вы расцениваете вот эти итоги голосования для России? Насколько они для нее, ну, не убийственны, мы, конечно, это слово употреблять не будем, но неприятны, насколько они ей, насколько болезненно она может к ним отнестись?
Ну, я думаю, что Россия это прекрасно понимает, какая ситуация сегодня в мире, каким образом происходит. Поэтому здесь, я думаю, и нынешнее голосование не о чем беспокоит российскую сторону. Если она беспокоила бы, то практически действия не были начаты. То есть я думаю, что сегодня Россия находится в тупике. То, что они хотят, не совсем получается. Не могут отказаться, отойти и создать нормальные условия. Тем более, смотря со стороны Турции, могу сказать, что нынешняя ситуация очень сложная. В каком плане? В том плане, что, например, для Турции опасность всего как раз заключается именно в том, что мы соседние государства, и каждый раз, когда Турция пытается наладить отношения, создать какие-то определенные контакты для переговорного процесса, всегда возникают определенные сложности. Россия каждый раз наращивает давление на Украину, и, естественно, думая, что противоположная сторона пойдет на определенные уступки. Но это не совсем так. Я думаю, что это надо понять. Хочу отметить, что так, если будет продолжаться, конечно, сегодня Турция открыла, то есть не закрыла свои ворота или воздушное пространство, или все остальное для России. Наша страна не очень присоединилась и не присоединится, наверное, к санкциям. Почему? Потому что наши действия будут безэффективными. Тем более мы считаем, что вообще санкции – это долгосрочный процесс и ударяет в первую очередь по простым гражданам, а не руководству страны и олигархам. Так что я думаю, что эта болезненность нужно было, если Россия считала, что вот такие голосования болезненные, она могла бы отказаться с самого начала действовать иначе.
А как же останавливать? Вы сказали сейчас, простите, я вас перебью. Вот вы сказали, что санкции неэффективны. А как? А если, как вы считаете, конечно, в голову не влезть вашему руководству вашей страны, но думаете ли вы, что у них есть все-таки план как-то тормозить Путина, как-то его останавливать по части этих агрессий, с которыми руководство Турции не соглашается, судя по голосованию на Генассамблее?
Ну, понимаете как? У нас сложная ситуация. Мы являемся соседями, и в первую очередь нас ударяют. Для нас самое главное, это чтобы военные действия приостановились, или, по крайней мере, начались переговорные процессы. Все нужно решать мирным путем. Но сложный процесс и сложная ситуация, и как разрешить это, я думаю, что сложно. Но думаю, что наше руководство, ну, учитывая и зная, как уж долгое время, как специалист, как профессор работает над этой политикой, внешней политикой Турции, я могу отметить, что хоть каким-то образом, вот именно войдя в диалог, что тем более сегодня встретились, опять же, президенты Турции и России в Астане, наше руководство пытается каким-то образом хоть договориться или объяснить, разъяснить сложившуюся ситуацию. Видите, сегодняшний переговорный процесс, опять же, было официально высказано, чтобы не было каких-либо разговоров по Украине. Но на самом деле перед поездкой президент Турции пытался каким-то образом создать условия для того, что российская сторона все-таки пошла на диалог с Западом, с Украиной и так далее. Вот это очень сложный момент. С другой стороны, конечно, для нас беспокоит этот зерновой коридор, который, ну, рассчитан на 120 дней, скоро закончится, и новое наращивание – это призыв, и там аннексия определенных, или проведение референдума и так далее, они усложняют все эти процессы, и это нас очень беспокоит.
Скажите, пожалуйста, Тагрул, а этот хаб, этот газовый хаб, который предлагает Владимир Путин вашему президенту, это такое заигрывание с ним?
Ну, понимаете, вот я для напоминания, для, как бы, ранее тоже было, да, Южный поток был, который Россия считала геополитическим проектом, и Турция должна была оказаться вне игры, но после аннексии Крыма в 2014 году, 1 декабря 2014 года, вдруг президент России Владимир Путин сказал, что не будет Южного потока, а будет другой поток, и это оказался турецким потоком. Для России это был геополитический проект, а Турция рассматривала это как экономический проект. Поэтому то, чего пыталась добиться Россия, не получилось. Мы рассматриваем это экономическим. В нынешнем этапе Россия предлагает определенные условия. Конечно, она может предложить. Но для нас самое главное, сегодня министр энергетики Турции тоже высказал это мнение, мы должны учитывать все необходимые экономические там, расчеты, технические расчеты, геополитические, форс-мажор и так далее и тому подобное, насколько для нас это выгодно. Для Турции политика быть энергетическим хабом – это очень важно. Мы пытаемся этим делать. У нас такие проекты и с Азербайджаном есть. Проект «Танап» как раз вот именно похож на этого, тем более у нас и другие проекты, имеющие геополитическое значение, существуют. Вот сейчас с Израилем ведем переговоры по, так скажем, транспортировке или там по нашей территории израильского за Европу и так далее и тому подобное. Россия может предложить это, но Турция будет учитывать свои собственные интересы, естественно.
Да.
Конечно, но у нас свои интересы экономические. И тем более мы являемся частью Европейского Союза, так скажем, есть. У нас есть определенные соглашения, мы не можем их нарушать. Тем более мы являемся членом НАТО. Хотят иногда показывать нацию, типа мы отходим от этих наших принципов, создаем какой-то союз с Россией, но это не совсем так. Для нас важно, что мы как государство имеем такой сейчас очень очень серьезную возможность, которая имеет диалог между воюющими странами, как с Украиной, так и с Россией. Ну, кто-то должен этим заниматься.
Да, кто-то самое, должен. Да. Спасибо.
Самое главное понятие.
Да.
Пожалуйста.
Спасибо вам большое за этот комментарий. И Анатолий Лебедько с нами. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот скажите, пожалуйста, ваш президент, но он все-таки все равно президент Беларуси, он уже больше не мечется вообще? У него уже вот это нашим и вашим в его политике присутствовать никогда не будет? Или будет всегда? Или он все-таки какие-то мосты оставляет за собой?
Ну, во-первых, не наша. Во-вторых, не президент. И в-третьих, примем во внимание, что у Лукашенко есть карточка для голосования в ООН. Угу. Но если бы была возможность голосовать гражданам Беларуси, подавляющее большинство, они как раз бы высказались против поднятия руки в поддержку войны Российской Федерации в Украине. Это три очень важные моменты, и они дают понимание, что происходит сегодня в Беларуси. Что касается возможностей Лукашенко, да, у него были лучшие времена, мы это помним, когда хвост крутил собакой, и Лукашенко использовал стратегию двойного шантажа по отношению и к Кремлю, и к Западу, и ему это удавалось делать достаточно эффективно, то сегодня он, в общем-то, в положении короткого поводка, как никогда короткого, от Путина. Сегодня поводок, на котором находится Лукашенко от Путина, он дает ему минимальные возможности для какого-то пространства, для какой-то стратегии, которая позволяла бы ему выживать. Поэтому сегодня все чаще и чаще все говорят о том, что Лукашенко окончательно потерял субъектность, что он превратился в вассала Путина, что он сателлит, что это человек, который уже не все контролирует на своей собственной территории, особенно если мы берем во внимание то, что он предлагает Путину инфраструктуру для россиян, откуда они ведут военные действия в отношении Украины. И ситуация угрожающая. Вот после встречи в Сочи Лукашенко неожиданно всплыл сначала в Абхазии, ну а сейчас мы уже стали свидетелями озвучивания проектов возвращения российских войск в Беларусь, и понятно, что они не будут подчиняться ни Лукашенко, ни белорусским генералам. Так что ситуация очень тревожная. Для Лукашенко малое пространство маневра, ну а для белорусов это ожидание непредсказуемых действий. Тут, конечно, есть и оптимисты, и пессимисты, но в целом ситуация остается очень тревожной. Ну и голосование в ООН, оно засвидетельствовало, что Россия потеряла свой статус сверхдержавы. И более того, мне кажется, что самое чувствительное поражение – это показатель того, что Россия не влияет на процессы даже в региональном масштабе, на постсоветском пространстве. По сути, у нее остался один такой проверенный, прогнозируемый союзник в лице белорусского правителя, а все остальное уходит в самостоятельное плавание. Вот это, мне кажется, тот фактор, который говорит, что это не просто вот политическое голосование, там, поднятие рук, это является свидетельством поражений Путина не только вот в войне в Украине, что мы наблюдаем в последние недели, отступление, но и поражение на постсоветском пространстве.
Анатолий, а если бы вы, конечно, это невозможно просчитать арифметически, но если бы вы сами вот на основании своего анализа дали такую цифру, странно немножко, но тем не менее я прошу вас дать, какой процент в решениях Лукашенко пустить на свою территорию или в будущем впустить на свою территорию войска российские играет его собственное желание и какой процент давления Путина? Вот какое соотношение здесь вот этих двух вещей?
Безусловно, Лукашенко заинтересован в том, чтобы на территории Беларуси не было российских войск, чтобы там оставались два военных объекта, но не военные базы, потому как приход российских войск одним из ближайших последствий, таких минимальных, они могут получить статус военной базы России. Вот это уже опасно для суверенитета и независимости Беларуси. Поэтому он бы предпочел, чтобы было, так скажем, нулевое присутствие российских войск, но чтобы Россия делилась как можно больше вооружением. Вот если бы Россия поставляла там самолеты, комплексы, для Лукашенко это был бы самый выгодный вариант, потому как военный бюджет белорусской армии 800 миллионов. Это небольшие деньги, это стоимость одного комплекса С-400. А Лукашенко важно играть мускулами и показывать, что он остается крутым парнем. Мы помним его заявление в 3 дня дойти до Киева и вместе с Путиным принять парад на Хрещатике. Поэтому, я думаю, он хотел бы избежать присутствия российских войск, потому как это для него непредсказуемость и плохие сценарии, но при этом иметь военную поддержку на уровне вооружений и финансовую поддержку, получать дотации от Кремля, от Путина.
Спасибо. Спасибо, Анатолий. И я сейчас покажу вам опрос, уважаемые зрители, прохожих. А потом мы попросим наших экспертов представить, что они тоже прохожие и что они приняли участие в этом опросе. А спрашивали мы сегодня москвичей вот о чем, что общего у таких стран, как, ну, это 5 стран, которые проголосовали против резолюции: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Что у них общего? Почему они все вместе проголосовали 5 стран против там целого мира? Смотрим опрос.
Референдум люди делали. Это же людское мнение. Голосовали, люди выбирали. Как можно им что-то диктовать, навязывать? Они сами выбрали. А что общего, я не знаю.
Ну, видимо, мы помогаем им чем-то.
Людям важно жить в мире. Наверное, все-таки так.
Наверное, они нам доверяют, они хотят изменить мир в лучшую сторону. Они с нами солидарны, мы им благодарны, я им благодарен.
Противостояние Америке.
Есть общие человеческие ценности, понимание ситуации, обстановки и то, что делает Украина.
Ну, Северная Корея, понятно, это общее коммунистическое прошлое. Связи есть, как вот с Никарагуа пока затрудняюсь сказать.
Ну, общие, наверное, политические взгляды какие-то.
Ну, опять же, у стран есть самостоятельная политическая воля. То, что, ну, они идут на поводу всего мира. Ну и поэтому они не признали результаты. Поэтому они, наоборот, и признали результаты референдума.
Ну, это наши союзники, они, наоборот, значит, понимают всю ситуацию. Все осознают, и оно действительно так, так оно есть. Спасибо им, что признали.
Какая-то, наверное, дружба с нашей страной.
Ну, может быть, понимание человечности и того, что не бывает родителей номер один и номер два.
Возможно, Россия каким-то образом участвовала в жизни всех этих стран, поэтому они и высказались таким образом.
Беларусь, Россия, ну, я думаю, понятно, это единый блок. Вот. Почему Никарагуа? Загадка. Я, кстати, думал об этом, вчера буквально вечером сидел, пока не пришел к этому выводу. Не знаю, сигары у них неплохие. Ну, у Кубы лучше, но они нейтрально проголосовали.
Ну вот видите, Дасым, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим ответам, наших прохожих. Скажите, как вы считаете, вот этих, у этих 5 стран что общего? Вы уже так профессионально, политологически нам объясните.
Ну, кстати, там одна женщина в вопросе упомянула фразу «общеполитические взгляды».
Вот, да, единственное.
Это диктаторские страны, у которых, естественно, есть общие взгляды на мир, на свое место в этом мире. Большинство из этих стран, кстати, что также объединяет? Они находятся под жесткими санкциями. То есть это государство, которое выстраивает свою экономику, свою внутреннюю политику по принципу мобилизационной схемы. Эти страны, которые могут поддерживать существующую правящую элиту, только если будут постоянно искать внутренних и внешних врагов. Вот что их объединяет. То есть у них нет никаких оснований для того, чтобы вырываться в какие-то лидеры в сфере экономического развития, инновационного и так далее. Нет. Их основная задача — воевать со всеми. И еще раз повторюсь, с внутренними мифическими часто врагами и постоянно искать внешних врагов. Вот то, что их в принципе и объединяет.
Спасибо. И, Тагрул, вы что-то добавите к этому, какие-то общие черты? Вот вы что-то видите общего в этих 5 государствах, таких, казалось бы, разных?
Ну, здесь надо выделить разные понятия. Во-первых, Сирия сейчас очень зависима от России, практически это независимое государство. Там Россия действует активно, поддерживает Асада, Асад на поводу, так скажем, в России. А в Беларуси тоже понятно. В частности, руководство страны мы видим, как тоже очень связано с Россией. В кавычках «долгу». Ну, действует в основном вместе, союзное государство, понятие и так далее, и тому подобное. По КНДР понятно, там совсем другая антиамериканизм. И кстати, нынешнюю коррупцию тоже антиамериканизмом связано, поэтому все, что типа мировое, для них против.
Спасибо.
Я думаю, что вот самое главное вот это.
Вот
а
это.
То, что политическое их объединяет, я не думаю. Я думаю, что их не каждый из увидит. Если чисто политически, там все американизм, здесь должен был в первую очередь стоять Китай, Иран и другие государства, вот, которые так открыто высказывают свое мнение.
Спасибо. И, Анатолий, вот вы представьте, что вы наш московский прохожий. Как бы вы ответили на вопрос на их месте, что общего у этих пяти стран? Ну, у России с Белоруссией всем все понятно. Вот все сразу говорят, это все понятно с ними.
Я бы сказал, что это идеологические сиамские близнецы, и это люди, которые застряли в прошлом. У каждого из них есть какая-то очень сильная ностальгия о прошлом. Прошлое у каждого свое, но оно именно прошлое. Это не взгляд вперед. И я бы сказал, что это все политики больные на власть. Вот, а диагноз этот очень страшный, от него нет противоядия. То есть они готовы держаться, цепляться за власть, используя любые инструменты, любые механизмы. И вот друг другу они помогают держаться за эту власть. И Путин им так или иначе помогает держаться за власть. И это их, конечно же, объединяет. Ну, наверное, сказал бы еще, что у них есть склонность к мундиру. Все они любят так или иначе мундир. Это люди с таким мышлением, они себя чувствуют комфортно, когда они воюют, неважно с кем. Внутри своей страны, там, с партией, с оппозицией, с неправительственными организациями, или вовне, там, с той же Америкой, там, либерализмом или прочее. Им важно воевать. Вот в нормальной жизни, в цивильной такой, они чувствуют себя абсолютно некомфортно. Им нужен мундир, им нужна военная риторика, и им нужно мобилизовывать страну для отражения той или иной атаки или той или иной угрозы. Это их стиль правления.
Спасибо, Анатолий, спасибо дорогим гостям. И, уважаемые наши зрители и слушатели, у нас есть чат, в котором мы просили бы вас поделиться вашим мнением, кто из мировых лидеров способен остановить Владимира Путина по части этой конкретной войны. Кто из них, на кого вы рассчитываете, в кого вы верите? Пожалуйста, присылайте в чат свои сообщения. Мы сейчас начнем показывать сюжет об этом саммите, куда Владимир Путин, очевидно, бросился за поддержкой. Смотрим.
Скажите, каким требованиям пришли?
Люди, которых полицейские заталкивают в фургон, это активисты, которые 12 октября вышли к российскому консульству в Алма-Ате и потребовали, чтобы местные власти отменили визит Путина в Казахстан. По словам активистов, после всех зверств, которые Путин организовал в Украине, ему не место на международных форумах. Против визита Путина выступали казахстанские правозащитники и политологи. По их словам, дружба с Путиным после падения его режима потащит Казахстан за собой.
Казахстан в этом очень много потеряет. Сам Тукаев в этом очень много потеряет. Я уверен, что граждане Казахстана в контексте предстоящих выборов, они не оценят подобные действия со стороны Тукаева. То есть уже была его негативная реакция на обсуждение идеи создания организации продвижения русского языка в рамках СНГ. И я думаю, также будет негативная реакция относительно визита самого Путина.
На время визита Путина школы Астаны перевели на дистанционное обучение, а на въезде в город досматривают автомобили. 13 и 14 октября Путин поучаствует сразу в трех саммитах. Саммит глав государств СНГ и саммит Центральная Азия-Россия 14 октября и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сегодня. На этом саммите Путин уже выступил и в очередной раз повторил свою базу про многополярный мир, незаконные санкции и заговор золотого миллиарда. На последнем сделала акцент федеральное телевидение.
Финансовая система, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет.
После первого саммита Путин там же, в Астане, подождал встречи с эмиром Катара и встретился с президентом Турции. С Эрдоганом обсуждали поставки газа через Турцию и строительство атомной электростанции.
Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу. Благодаря вашей позиции, вашей твердой позиции по строительству этой газовой транспортной системы турецкого потока. Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в
Эрдоган на предложение Путина ничего конкретного не ответил, только повторил слова о важности встреч и напомнил Путину, чтобы тот и дальше продавал российские удобрения через Турцию.
Вот я хотела бы спросить нашего гостя из Казахстана, Дасым, еще раз вот предоставляем вам слово. Скажите, вы знаете отлично, что в России многие люди, которые настроены оппозиционно, либерально, антипутински, как хотите, может быть, это стало удивительным, но с президентом Токаевым связывают определенные надежды на то, что это человек, который способен то ли повлиять непосредственно на Владимира Путина, то ли, может быть, порвать с ним так, чтобы для Путина это оказалось ощутимым щелчком. И вы знаете, откуда это началось, вся эта надежда растет с саммита в Санкт-Петербурге, где он открытым текстом сказал, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР, эти квазиобразования. Что вы... Вот у вас лично какие на него виды, на вашего президента, по части влияния и воздействия на Владимира Путина? Что он может?
На самом деле он может немногое. У меня возникает вообще даже ощущение, что Путин не воспринимает его в качестве равного партнера. Вот. Ну, во-первых, потому что был январь, если вы знаете. В январе, когда ОДКБ поддержала Тукаева во внутриэлитной схватке, все же понимают, что это была поддержка не ОДКБ, а Путина. Вот. И, кстати, заявление Тукаева в Питере касательно непризнания Донецкой и Луганских народных республик, это же был месседж как международной аудитории, в первую очередь западной. То есть Тукаев именно после января всеми силами пытался отделаться от некого образа такой марионетки, то есть человека, которым Путин мог бы управлять. Такой некий должник Путина за январь. Вот когда февраль наступил, когда началась война в Украине, Тукаев стал понимать, что это определенная возможность, чтобы постепенно свой имидж выправлять, чтобы его не воспринимали как вот а-ля Лукашенко, как уже вот уважаемый коллега заявил, там чуть ли не некий марионетка в руках Путина. Вот. Поэтому Тукаев, естественно, начал месседжи закидывать, которые должны были продемонстрировать некую его самостоятельность во внешней политике. Но потом, во-первых, нужно исходить из того, что этот месседж также был адресован и внутренней казахстанской аудитории, потому что после января очень многие казахстанцы все-таки не стали воспринимать Тукаева в качестве самостоятельного игрока. До сих пор, кстати, этот раскол сильный в казахстанском обществе существует. Очень многие в Казахстане Тукаевым и разочарованы, и касательно внутренней политики. Вот. Но надо отметить то, что с другой стороны, я уже вначале заявил, что Тукаев всеми силами сейчас пытается балансировать между попытками, скажем так, быть рукопожатным на Западе, в первую очередь быть рукопожатным в глазах именно международного сообщества, и с другой стороны, не поссориться с Путиным. Тут есть еще чисто объективные причины, почему это происходит. Вы знаете, то, что мы сильно зависим от экспорта нефти, и основная наша нефтяная труба идет именно через Россию. Через Каспийский трубопроводный консорциум, свыше 80% казахстанской нефти идет именно в Европу, именно через этот трубопровод. Вы знаете, что с февраля было несколько проблем остановки трубопровода. Это был серьезный удар по финансово-экономическому положению Казахстана. Тукаев это тоже хорошо понимает, кстати. Но, несмотря на это, сделал заявление о том, что необходимо искать альтернативы. Кстати, вместе с Азербайджаном и Турцией, через Баку, Тбилиси, Джихан и так далее. То есть он сейчас пытается, как я уже заявил, пытается сидеть на разных стульях, пытается играть и искать какие-то определенные возможности для того, чтобы его воспринимали в качестве человека, который может даже свою собственную повестку дня. Предлагайте, кстати, саммит СВМДА. Это попытка Тукаева как раз эту повестку дня предложить. То есть он хочет показать, что Евразес, УДКБ, по сути, это организации, которые уже не настолько эффективны, как раньше. В принципе, они такими никогда и не были. А с другой стороны, вот СМДА – это некая площадка, это не ШОС. В СМДА сейчас 28 государств входит, вот сегодня Кувейт туда вошел. Вот, то есть это некая площадка, где Казахстан является хозяином, которая готова в какой-то степени, эта площадка, превратиться в более-менее работоспособную международную организацию и даже составить некую конкуренцию российскому влиянию на постсоветском пространстве. Я думаю, что Токаев попытается СМДА активно усилить взаимодействие ШОС и с организацией тюркских государств. То есть вот с этими двумя партнерами. Вот. И естественно, что когда он, с другой стороны, приглашал Путина в Астану, он таким образом также и пытался в какой-то степени, я об этом уже говорил, быть неким посредником. То есть, вот, скажем так, я поддерживаю контакты с Путиным, имею с ним непосредственно прямые взаимоотношения. Вот, я в определенных случаях готов предоставить и территорию Казахстана и свои услуги в качестве посредника, если вы хотите. Хотя здесь главную конкуренцию, конечно, ему будет составлять Эрдоган, и, по-моему, у него больше возможностей для этого будет. Вот, но я думаю, что Токаев, опять же, здесь как дипломат пытается всеми силами угодить всем. Я об этом уже говорил в начале. Насколько долго это будет продолжаться, трудно сказать, но мне кажется, что ситуация ухудшается в значительной степени геополитическая. Россия становится все более и более токсичным партнером, Путин все более и более изолируется как лидер своего государства. И рано или поздно, конечно, только придется уже с этим считаться. И мне кажется, то, что вот здесь очень важный момент будет именно казахстанское общественное мнение по этому поводу. Потому что очень многие казахстанцы, как уже правильно было отмечено в сюжете, все-таки считают, что Путин это не тот партнер, с которым Казахстан должен связывать свое будущее. И экономическое, и военное, и политическое.
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, уважаемые зрители и гости, что из 27 стран, которые принимают участие в этой встрече, это не такая уж комфортная компания вообще для Владимира Путина. Вот я вам прочитаю. Смотрите, большинство этих стран, которые присутствуют сейчас в Астане на этом форуме, 11 из них представлены главами государств, голосовали за резолюцию ООН. Это Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Камбоджа. Это все участники этого заседания. Камбоджа, Египет голосовал, Кувейт голосовал за, Ирак, Израиль, Иордания, Катар, Южная Корея, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Воздержались из тех, кто приехал в Астану, из тех, кто участвует в этом форуме. Воздержался Китай, воздержалась Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам. Ну и, соответственно, против, из тех, кто был против резолюции, только, вы знаете, вот в этой кампании, как я понимаю, только Россия и Беларусь, из тех, кто голосовали против. Вот в кампании тех, кто сегодня приехал в Астану. И, Тагрул, вам слово. Как вы считаете, что ваш президент в двух пунктах, в отличие от российского, в двух пунктах сказал своего выступления, что важен мир в Украине и что нужно дипломатическое урегулирование. Он действительно, ну вы все это нам уже объяснили, но я еще раз повторю, что он ставит это своей личной, персональной задачей. Что он может, с вашей точки зрения, как он может воздействовать на Владимира Путина, чтобы тот немножко угомонился?
Сказать это очень сложно на данном этапе. Конечно, у Турции есть возможность, но для этого тогда процесс пойдет иным путем. Ну, сейчас просто Турция пытается добиться того, чтобы хоть каким-то образом, по крайней мере, вести диалог. Еще раз говорю, очень сложная ситуация. Для нас это важное, главное, это международное, так скажем, право. Мы всегда стараемся, ну и максимально показываем то, что для нас территориальная целостность наших соседних государств, она важна. И поддерживаем этот вопрос. Что бы ни было, каким-то образом ни было, Турция всегда это показывает. Ну и, видите, пытается президент страны, конечно, у него и его команда очень много, может быть, информации, которой мы не владеем. Ну, они, видите, постоянно пытаются вести диалог, встречаться в различных площадках, постоянно хоть каким-то образом показать, доказать или добиться, или, по крайней мере, объяснить, разъяснить, что такая сложная ситуация находится Россия. Естественно, война у нас по соседству – это сложности для нас. И кроме того, я думаю, что президент Турции, скорее всего, объясняет, что таким образом дальнейшее вот такое усложнение или как это, позиции, или там усиление российского там военного присутствия, дальнейшее все постоянное усиление, они будут в дальнейшем связывать руки Турции тоже. В конце концов, всему есть предел. И общественность Турции тоже недовольна этим, что поддержка Украины у нас сильна. Конечно, есть и различные взгляды Турции, но в основном общественность за Украину, если так можно, поддержка сильна. Почему? Потому что, еще раз объясняю, здесь речь идет о территориальной целостности соседнего государства, о международном праве, а общественность Турции в этом вопросе, она чувствительна. Ведь для нас тоже вот эта территориальная целостность, прикасаемость границ и так далее, она важна. И вот таким образом.
Спасибо.
Есть рычаги, но насколько они будут эффективны, сказать очень сложно. Да.
Понятно.
Почему? Потому что, ну, сами понимаете, да, невозможно сегодня разъяснять ту позицию, которую Путин ведет. Ведь с самого начала 24 февраля действия были очень непонятны. То есть все прекрасно понимали, что атака на Украину или нынешнее, вот в современном мире оккупировать территории такого государства, как Украина, хоть половина, это 20 миллионов населения, при нынешней экономической ситуации в России, это практически как суицид, на самом деле. Ну, видите, Путин принял такое решение, отступает, но меняется каждый раз тон, разговор и так далее. Еще раз говорю, очень сложная ситуация. А для Турции самое главное, чтобы для нас военные действия не продолжались. Это ударяет по нашей экономике, создает очень сложную обстановку, тем более опасность Запорожского АЭС и так далее. Это в первую очередь будет ударять по нашей стране. Мы и так по-экономически страдаем от этой войны в Украине.
Да. Спасибо. Спасибо. И я спрошу у Анатолия. Анатолий, конечно, тут вам вопрос задавать, насколько можно положиться на президента Беларуси, что он остановит Владимира Путина, сможет ли он как на него повлиять, это, конечно, смешно. Но что вы, если сделать такой вот геополитический анализ, если бы вы его сделали, вы-то сами в кого? Ну, больше ни на кого. Нет совершенно ни у кого веры в то, что там российское общество сможет изменить ситуацию. Все понимают, что если что-то изменится только извне, у вас есть какие-то надежды на некие альянсы? Ну вот, например, альянс президента Казахстана и Турции, или кто-то из них по отдельности может. Вот какие у вас надежды персональные на мировых лидеров, есть ли они по части влияния, воздействия, остановки Владимира Путина?
Если говорить об альянсах, то для нас сейчас как никогда важен альянс с Украиной. И Светлана Тихановская, как безусловный демократический лидер Белоруссии, озвучила такое предложение, обращенное к Владимиру Зеленскому, о том, что необходимо создавать такой альянс. Я думаю, что наши ожидания, как жителей и других стран, в первую очередь связаны с исходом войны в Украине. И для нас крайне важно поражение, военное поражение Путина. Если это произойдет, то это хороший шанс для деоккупации Белоруссии. Я скажу так, что сегодня Беларусь находится под двойной оккупацией. Оккупация режимом Лукашенко и оккупация режимом Путина. Так вот, военное поражение Путина – это шанс и для всего мира, и в первую очередь для Белоруссии. И поэтому вот такой политический альянс нам сейчас очень важен. Мы знаем, что Беларусь одна из немногих стран, которая имеет воинское подразделение эффективное, которое воюет в Украине. И это война за будущее Беларуси в первую очередь. Поэтому для нас вот этот союз, альянс очень важен. Ну и понятно, что демократический мир должен объединяться. мы знаем ту повестку дня, которую озвучивает президент Зеленский, которую озвучивает вся Украина, и это военная помощь, потому как на сегодняшний день именно Украина реально останавливает Путина и дает шанс. Меня, конечно же, удивляет, что делает Лукашенко в Астане, потому как понятно, что его интересы, ну не его личные интересы, а интересы Белоруссии, они в других местах в первую очередь. То есть, естественно, надо было искать и поддержку, и экономические союзы в Европе. У нас рядом Европейский Союз, богатейший регион и по покупательной способности, и по технологиям. И там надо было, конечно же, присутствовать Лукашенко, если бы он был легитимный президент, а не вот в далекой Астане. Я это связываю с тем, что ему просто не хватает международной повестки. Тихановская забрала у него 80% международной политики, и ему нужно демонстрировать своему немногочисленному электорату, что он что-то делает вовне страны. Поэтому он и стремится, вот пусть это даже будет приставной стульчик где-то быть, и в ШОС, и вот сейчас
в Азии. Главное, он стремится в Азию, потому что это вообще-то саммит стран азиатского региона. Но он...
Да, это для белорусов выглядит, конечно же, немного странным, но и объяснимым. Если тебя не принимают в Европе, в евроатлантическом пространстве, если твой МИД скукошился до отдела администрации там, Красного дома, то, конечно, ты ищешь какие-то другие площадки. Иногда они выглядят очень искусственными.
Спасибо. Спасибо, Анатолий. Но вот я должна вам сказать, что вот все, что мы видим в чате у нас в Ютубе, это кто мог... Вот есть вопрос единственный, который можно тут озвучить. А кто мог остановить Гитлера? Никто же не смог. Ну, то есть, видимо, у человека такое к этому пессимистическое отношение, что... Никто не сможет. Дасым, я хочу еще раз с вами поговорить, но принеся вам извинения, что вопрос, который я сейчас задам, не касается Казахстана. И он носит скорее, может быть, военный характер. Но у нас сегодня эта вся история случилась, о которой я хочу сейчас вам сказать и спросить. Только что у нас не было специального военного эксперта из Украины для эфира. Но как вы, мне очень интересно ваше мнение, как вы расцениваете вот этот призыв... Я его не могу назвать, этого человека, руководителем Херсонской области. Это такой вот самоназванный, самоназначенный руководитель Херсонской области. Ну, вот этот вот, как его, Сальдо, в общем, неважно. Он призвал власти России принять к себе население Херсонской области. И уже министр такого-то развития сказал, что да, приезжайте. Эвакуация населения Херсонской области. Что это значит, как вы считаете? Да, он сказал, приезжайте, мы вас обеспечим, накормим, напоим, выезжайте. И вот обратился, он говорит, давайте вот вы, Россия, забираете их. Что это такое, к чему это все?
Ну, знаете, коллаборационисты были всегда и везде.
Ну, да.
Вы упомянули Вторую мировую войну, вспомним Францию, Виши и так далее, и тому подобное. Во всех странах это было, к сожалению, та самая пятая колонна. Вот. Просто, опять же, это все будет длиться до тех самых пор, пока, как уже правильно ответил вот мой белорусский коллега, пока Россия не потерпит поражение. Угу. А рано или поздно это произойдет. Понимаете?
Понимаю.
Ведь кто-то тоже когда-то думал, что Гитлер пришел всерьез и надолго. Они же Третий рейх создавали на тысячелетие. Они искренне считали, что так и продлится. А просуществовали буквально там на очень короткий период времени. Вот. Поэтому, да, Россия потерпит поражение. Она уже терпит поражение в сфере экономики, в сфере своей репутации. Она терпит военное поражение. Вот. Это уже видно всему миру.
Это ответ тем, кто говорил, кто остановит вот этого самого Гитлера. Ну так он никто не остановил, но он потерпел то самое сокрушительное поражение, о котором только что сказал наш гость. До свидания.